Глава 9. Наоми. Астерская девчонка по имени Наоми Нагата стала теперь женщиной. Пусть разница между ними создавалась днями, часами, минутами, но теперь их диаграммы Вянна почти не перекрывались. То, что можно было срезать, она срезала много лет назад. Осталось то, что не поддавалось ее усилиям. Обычно ей удавалось обойти эти участки. «Приятно провести время на Церере», — пожелала женщина-таможенник, уже переключившись на следующего в очереди. Наоми кивнула, вежливо улыбнулась сквозь водопад волос и вышла в широкие коридоры космопорта. Лицо среди миллионов лиц. Станция Церера была самым крупным городом пояса. Около 6 миллионов жителей в полостях астероида диаметром сотни километров. Наоми говорили, что один только космопорт ежедневно добавлял к ним 1 миллион транзитных пассажиров. Для Наоми большую часть жизни это представлялось символом колониализма внутренних планет. Крепостью врага на родной астерской земле. За пределами космопорта в коридорах стало тепло, почти жарко. Энтропия города, как в термосе, была заперта в космическом вакууме. Густая влажность воздуха, запахи человеческих тел и высохшей мочи казались Наоми улыбкой старого друга. Трехметровые экраны выкрикивали рекламу. То механического оборудования, то высокой моды, вплетая еще одну нить в непрерывную, рокочущую симфонию голосов, транспорта, машин. Открытый новостной канал показывал картины военных действий где-то на Земле. Очередные инсургенты или традиционный этнический конфликт снова требовали кровавую дань. Мелочь, не заслуживающая внимания, не будь это Земля. Даже для астеров, не первое поколение считавших своей родиной космос, Земля оставалась каким-никаким асимволом. Мать человечества, попиравшая сапогом шею каждого астера. На экране появился светлокожий мужчина. Из разбитого лба текла кровь, над головой он поднимал какую-то книгу, наверное, священную, и кричал в ярости, раскрывая рот. «Убив столько же народу в поясе, вы в новости не попадете, даже сейчас». Наоми свернула по направлению вращения, поискала киоск с чем-нибудь вкусным. Корпорации продавали на всех станциях одни и те же продукты. Теперь, когда Церера перешла к ВП, появились варианты. Дхяджет, яичный карри, лапша с почти коровьим молоком, красная дробленка, еда ее детства, астерская еда. Кухню Росинанта конструировали для марсианского флота, и блюда она выдавала питательные, обычно вкусные, иногда превосходные, но не ее. Наоми купила красную дробленку в потертом ларьке, заклеенном наслоениями рекламы ночных клубов. Ей в ладонь лег контейнер из бурового крафтового картона с пластмассовой пластинкой-ложечкой. Рот сразу наполнился ароматом тмина, а голова — проклюнувшимися из слоя пыли воспоминаниями. На минуту Наоми очутилась на своей койке на корабле дяди Кристока, скрючилась над белой керамической мисочкой еды, когда-то любимой, а потом забытой. Остальные пели, собравшись в камбузе. Ей тогда было не больше 6, но воспоминание всплыло свежее и яркое. Она съела еще ложку, наслаждаясь вкусом, и заметила, что за ней следят. Мужчина был тощ даже для астера, стоял метрах в 15 от нее, со скучающим видом смотрел новости. Наоми сама не знала, почему его заметила, и не усомнилась, что этот человек ждет ее. Пожалуй, очень уж небрежно он отворачивался от нее или как-то странно держался. Наоми пошла дальше по направлению вращения станции, быстро, но не бегом, вынуждая его догонять. На ходу сканировала толпу вокруг. Если она не ошиблась, могут быть и другие из его команды. Она легко просачивалась в просветы между телами, отыскивала открывающиеся на миг щели в толпе. Она провела на Церере 1/2 года, ждала попутного корабля в 13 лет, но по-настоящему освоиться на станции не успела. С трудом вспоминая дорогу, она пробивалась к поперечному коридору, который вроде бы соединял 2 широкие магистрали. Она могла и ошибиться. Не исключено, что тот человек просто попался ей на глаза в тревожный момент. Наоми не оглядывалась, пока ее поперечный ход не влился в широкий поток пешеходов из следующих ворот. Там она с первого взгляда нашла то, что искала. Пункт обмена валюты с матовыми стенами разбивал людской поток, как камень в реке. Она, не задерживаясь, скрылась за его дальней стеной и прислонилась к ней, чувствуя лопатками холодок металла. От высокой влажности на ключицах и на лбу под волосами выступил пот. Стараясь держаться неприметно, Наоми медленно считала от 100 до нуля. На счет 32 человек, его звали Винкс, пролетел мимо, задрав голову и вглядываясь в толпу впереди. Рот Наоми наполнился острым металлическим привкусом страха. Снова обогнув киоск, она скрылась в том коридоре, откуда только что вышла. Отступая по собственному следу, она лихорадочно перебирала объяснения. Марк решил, наконец, разрубить узел между ними. А Филиппа использовал вместо наживки? Или силы безопасности долго ждали ее и дождались? Или кто-то, пересмотрев новостей Силоса, вздумал за ней увиваться? Или Марка просто послал кого-то о ней позаботиться? Тоже вполне вероятно. Вернувшись в основной коридор, она вызвала карт и заплатила за поездку на 3 уровня выше, в открытый парк. К ее облегчению женщина-водитель даже не посмотрела на пассажирку. Откинувшись на жесткое пластиковое сиденье, Наоми доела дробленку. Шины прошуршали по покрытию эстакады. Наверх, ближе к центру вращения и дальше от порта. «Точнее, куда?» — спросила женщина. «Еще не знаю», — ответила Наоми. «На месте разберусь». Они познакомились с Марко в 16 лет, когда она заканчивала школьный проект на станции Гигея. На Луне такая работа обеспечила бы ей место инженера на любой из крупных верфей. Но это был учебный проект, и ей оставалось еще 3, если не 4 семестра до поиска работы. Хотя квалификации хватало уже тогда. Марко работал в команде старателей и космических старьевщиков, ремонтировавшихся на Гигее. Потом они возвращались в пояс, соскребали крохи редких металлов. Иной раз подбирали попавшиеся на дороге обломки кораблей. Ходили слухи, что некоторые обломки оказывались на удивление новенькими. Их капитан, старик Рокку, ненавидел внутриков не меньше любого Астера. Все в команде были фанатиками АВП. Она не стала боевой группой только потому, что пока такого не предложили. Наоми жила с Тиа Марголес, очередной приемной тетушкой. И нелегально подрабатывала на честной станции за воздух, воду, еду, доступ в сеть и койко-место. Марко и его соратники представлялись ей тогда бастионом стабильности. Команда, продержавшаяся вместе 7 рейсов, была все равно что семья. Да и сам Марко поражал воображение. Темные глаза, мягкие темные волосы, губы купидонов лук и борода, которая колола ладонь, как в представлении Наоми, шкура дикого зверя. Он околачивался в коридоре у бара. Был слишком молод, чтобы покупать спиртное, но достаточно обаятелен, чтобы народ постарше брал ему выпивку, если не удавалось уговорить самого бармена. Остальные подчиненные Рокку, Большой Дэйв, Син, Миккам, Коралл, на корабле были выше рангом, а на берегу следовали за Марко. Наоми не могла бы сказать, с какого момента стала членом их команды. Она просто прибилась к ним, бывала в тех же местах, смеялась над теми же шутками, и с какого-то момента ее стали ждать. А когда взломали ворота склада и превратили его во временный клуб только по приглашениям, то взяли ее с собой. И скоро она уже сама помогала со взломами. Станция Гигея в те времена была в расцвете. Коалиция Земля-Марс казалась несокрушимой. Налоги и тарифы едва позволяли существовать на базовое пособие, а иногда не позволяли. Местные корабли экономили воздух, доводя команду до аноксии. Гидропоника на черном рынке шла на ура. Станция Гигея, хоть и числилась номинально собственностью земной корпорации, на практике была автономной зоной, кое-как державшейся на привычке, отчаянии и въевшемся в кости каждого астера почтении к инфраструктуре. В компании Марко даже старое растрескавшееся керамическое покрытие казалось немножко не таким паршивым. Он придавал смысл всему, что его окружало. Однажды астерская девчонка по имени Наоми поклялась, что последует за ним куда угодно. Теперь она стала женщиной и не собиралась держать слово. Но все же она прилетела. Бистро «Ржавчина» располагалось высоко, у самого центра вращения. Вход перегораживали ветхие двери, раскрашенные герметиком. Внутри Наоми встретил мрачный взгляд вышибалы, на полголовы выше ее и вдвое шире в плечах. Но он ее не остановил. Здесь, наверху, вращение станции тянуло вбок, а не вниз. Струя воды падала наклонно. В этих коридорах было полно астеров, и не только из-за дешевизны района. Ни землянину, ни марсианину никогда не свыкнуться с силой Кориолиса, действующей почти на уровне подсознания. Астеры гордились тем, что живут под действием центробежной силы. Это было знаком их общности и их инакости. Мрачная музыка заполняла помещение, накатывая грозными низкими волнами. Пол, там, где его не покрывала шелуха арахиса, был липким, а пахло здесь солью и дешевым пивом. Наоми прошла в дальний конец зала, села, укрывшись за рядами стульев. Вокруг расположились человек 15. Она и сейчас чувствовала на себе их взгляды. Подбородок у нее сам собой выдвинулся вперед, губы презрительно изогнулись. Она сделала это не столько от неприязни, сколько подлаживаясь под окружающую среду. Стена, к которой прислонилась Наоми, вибрировала от басовых нот. Она заказала пиво через систему на столике и сразу расплатилась. Не успел тонколицый паренек за стойкой подать заказ, как металлическая дверь в коридор снова отворилась, и вошел в Винкс. Он двигался напряженно и беспокойно, лицо злобно замкнулось. Нет, он ее не выследил. Просто вернулся на базу, упустив. Наоми подалась еще на сантиметр назад и постаралась слиться со стеной. Винкс подсел к стойке, встал и снова сел. Открылась дверь в задней стене, спрятанная до сих пор тенями. Оттуда вышел огромный человек. Мускулы на его шее и торсе выпячивались так, что можно было изучать по ним анатомию. Короткая стрижка блестела стальной сединой. За левым ухом речной дельтой расходились белые линии шрамов. Сбоку на шее ярко чернела татуировка, рассеченный круг АВП. Человек подошел к стойке, где сидел Винкс. Тот заранее виновато развел руками. Слов Наоми не слышала, но суть была понятна и так. Да, он ее видел, упустил, извиняется. Пожалуй, не надо разбивать коленную чашечку. Наоми позволила себе усмехнуться. Великан мотнул головой, кивнул и сказал что-то такое, от чего Винкс расслабился и даже выдавил улыбку. Его собеседник медленно осмотрелся, щурясь в полумраке. Его взгляд уперся в Наоми. Молодой бармен двинулся с ней с пивом на подносике, но великан остановил его, толкнув в грудь. Наоми чуть выпрямилась, смотря в глаза подходившему к ней человеку. Они остались такими же светлыми, как ей помнилось.
«Костяшка», — сказал он.
«Син», — произнесла Наоми. Мощные лапы обняли ее, подняв с места. Она ответила на объятия. Словно медведя обхватило, горячее тело даже пахло по-звериному. «Боже, да ты совсем не изменился, а?»
«Разве что к лучшему, ух ты! Вырос и поумнел!»
Син уронил ее на место. От улыбки лицо его пошло морщинами, как вода рябью. Наоми похлопала его по плечу, и улыбка стала еще шире. Винкс разглядывал их у стойки круглыми, как блюдца, глазами. Наоми помахала ему. Тот, поколебавшись, махнул в ответ. «Ну? Что я пропустила?» — спросила Наоми, когда Син повел ее к выходу.
«Все и больше ничего, Саса», — отозвался Син. «Что тебе Марко сказал?»
«Чертовски мало».
«Он всегда такой, всегда такой».
Коридор за жестяной дверью, змеясь, уходил в каменное тело астероида. Герметик на нем потемнел и шелушился от старости. Камень излучал холод. К стене прислонились вооруженные мужчины. Старшего звали Коралл, двоих помоложе она не знала. Наоми мимоходом чмокнула Коралла, и остальные взглянули на нее с опасливым недоверием. Потайной коридор закончился стальной дверью. «Зачем такая секретность?» — удивилась Наоми. «Цереры ведь теперь в руках АВП».
«Вопрос в том, какого АВП?» — возразил Син.
«Ты, значит, из другого?» — кивнула она, теплотой в голосе скрывая беспокойство.
«Как всегда», —
согласился Син и пригнулся, чтобы пройти за отъехавшую в сторону дверь. Его широкие плечи загородили проем. Наоми шагнула следом.
«Зависли здесь», — через плечо пояснил Син. «А долго задерживаться нельзя. Нам уже месяц, как полагалось бы, встретиться с Марко».
«Марко здесь нет?»
«Здесь одни мы, цыплятки», — с улыбкой в голосе произнес он.
Она оказалась в большой холодной камере. Переносной газопромыватель перемешал застоявшийся воздух и оставил после себя запах резины. На полках из формованной пластмассы стояли пайки и вода. У стены высились четыре яруса коек. Под одеялами угадывались свернувшиеся тела. Но Син явно не опасался потревожить спящих, ничуть не понизил голос.
«Такое дело, нам лучше забраться туда, где до нас не дотянутся, когда все всплывет, Саса?»
«Что всплывет?» — спросила Наоми. Син сел к столу и, дотянувшись до полки, снял бутылку без этикетки. Пробку сорвал зубами.
«Ай, Костяшка!» — со смешком ответил он. «Он и правда немного тебе сказал, да?»
Пока Син разливал по стаканам янтарную жидкость, Наоми опустилась на табуретку. От напитка тянуло алкоголем, маслом и жженым сахаром. Слюнные железы отозвались на этот запах. Вкус был как возвращение домой.
«С бренди те, Марголес, ничто не сравнится», — вздохнул Син.
«Ничто и никогда», — подтвердила Наоми. «Слушай, раз уж я здесь, может, введешь в курс дела?»
«Но», — начал Син. «Дело в тех гнусных кольцах-воротах. Кому и знать, как не тебе. Еще тысячи внутренних планет и полно новых поводов оттоптаться на поясе. Кэси? А половина наших сосут у мясника и изображают из себя благородных политиков. Так что мы, то есть Марко, да, мы года два-три как решили...»
«Не надо об этом», — произнес молодой голос. Син оглянулся на дверь. Наоми, помертвев, оглянулась тоже. Мальчик выглядел ужасно старым и в то же время ужасно юным. Кожа была темнее, чем у Марка, волосы более курчавыми. А вот глаза остались те же. И губы. Что-то большое, больше океана, шевельнулось у нее в груди. Всколыхнулись загнанные вглубь чувства. Волна грозила унести ее. Наоми хотелось держаться, но ей пришлось опереться о стол, чтобы не покачнуться. Он вошел в комнату. Тело под песочного цвета рубашкой уже переходило от жребячей легкости подростка к мужской мускулистости. Кто-то из лежащих на койке перевернулся, а остальные и не заметили его прихода. «Мы не говорим об этом, пока не окажемся в безопасности. Даже здесь. Совсем. Сабес?»
«Сави ми», — кивнул Син. «Просто решил, раз она...»
«Я тебя понимаю. И не виню, но говорить об этом не будем». Только теперь юноша повернулся к Наоми. В его глазах отразилась та же борьба, что шла в ее душе. Наоми задумалась, какой он ее видит, что у него на сердце и в мыслях, когда у нее радость, вина и ядовитое раскаяние. Она не позволяла себе мечтать об этой минуте. Она знала, что эта минута придет с тех пор, как получила сообщение Марко. Она не была к ней готова. Он коротко улыбнулся и кивнул ей. «Филипп», — осторожно, точно слова были хрупким стеклом, — выговорила она. Его ответ прозвучал как эхо. «Мать», — сказал он.